Василий Головачев. «Реликт». Фантастический роман-эпопея в 6 книгах. Книга 2. «Пришествие». Москва. ЗАО. Издательство «Эксмо Пресс». 1998 год. Даль рухнула и пошатнулось время. Анна Ахматова. Часть 1. «Оборотень». Грехов. «Пришествие». Сигнал СОС в системе Юлии все равно, что выстрел из универсала при полном отсутствии энергозапаса. Сравнение пришло в голову без усилий, в то время как тренированный мозг Батиевского безошибочно отрабатывал режим бедствия, а руки исполняли сложный порхающий танец на панели монитора связи. Через минуту в зал станции вбежали Шубин и Георгию. «Что случилось?» — спросил запыхавшийся Шубин. «СОС», — коротко ответил Батиевский. Спутник-координатор, зависший над полюсом Юлии, уже включился в работу. По белому экрану дисплея пробежали зеленые строки бланк сообщения. Координаты источника, привязка карты местности, характеристика сигнала. «Модуль серии «Коракл», — проговорил черноволосый, на энергичный Георгио. «Откуда он здесь?» Удивился третий член экипажа станции. «Не зря». Юлия не входила в разряд колонизируемых планет. На ее поверхности была выращена всего одна станция-стационар с бункером биомеханических исследовательских систем типа «Кентавр». И для пуска и наладки систем достаточно было 3 специалистов. Корабль-матка ушел в другой звездной системе. На Юлии остался экипаж под началом исследователя первого класса Батиевского и вдруг СОС. «Где это?» — прищурился Шубин. «120 километров в горах Пегаса. Странно. Слышен только сигнал бедствия. На вызовы никто не отвечает. Погибли? И откуда на Юлии караклы? Грузолеты этого типа не способны преодолевать межзвездные расстояния. 2-3 АЕ максимум. АЕ — астрономическая единица. Средний радиус земной орбиты равен 149,6 миллиона километров». Батиевский не вмешивался в разговор. Ему все яснее становилось, что назревал спасательный рейд. На любой другой планете этот рейд был бы обыденным делом. 20-минутным прыжком на любом антиграве, но не на Юлии, по которой каждые 6 часов перед заходом и восходом светила прокатывался грохочущий вал урагана, сметая все на своем пути. А до очередного бала сатаны оставалось всего 1,5 часа. «Выводить куттер?» — спросил в нетерпении Георгию, уже направляясь к двери. «Нет», — сказал Батиевский. «Пойду я. На мастифе. Но по воздуху мы будем там через...» «Я сказал нет. Источник СОС уже в зоне урагана. Анатолий, проверь мастиф. НЗ, энергозапас, капсулу УСН, зонды. УСН — универсальный спасательный набор. Гера, ты останешься на связи». Георгий пытался протестовать, но Батиевский не повторял свои просьбы приказа 2. Через несколько минут танк-лаборатория «Мастиф», созданный для работы в бешеных атмосферах планет типа Юпитера и Сатурна, выполз из ангара, упрятанного в пещере, и резво побежал по гладкому лавовому полю на восток, навстречу глухой черной стене на горизонте, скрывавшей звезды. Минут 40 они мчались со скоростью 90 км в час, пересекая плоскогорье, держа направление по пелингу и целеуказанием со спутника. Затем пришлось сбросить скорость, танк сразу перестал трястись и раскачиваться. Дорога пересекала полуразрушенный временем моренный вал, похожий на след древнего ледника. У бортов танка проплывали выпиравшие из-под слоя маслянистой синей почвы каменные отроги и валуны, поросшие куртинами красивых радужных перьев. Дальше дорога ныряла в узкую вади. Долину высохшей реки петляла между плоскими увалами и скрывалась в клыкастой стене горной гряды. День засыпал. Яркая голубизна неба потускнела. На западе оно было еще свежее и чистое, будто умытое дождем. На востоке клубилась сине-фиолетовая мгла, рождающая далекий глухой рокот. «Эх, сейчас сшибемся», — сказал Шубин. «Через несколько минут стемнеет, и мы потеряем пелинг. Забьют помехи. Танк не куттер, выдержит». Батиевский снова увеличил скорость. «На всякий случай проверь груз и закрепи где надо». Стемнело. Первый порыв ветра подхватил песок на гребне холма и бросил на броню машины. Гремело уже отовсюду. Грохот волнами перекатывался по всему небосводу, хотя обычных для земных гроз молний не было. Шла сухая и темная ханахада, юлианская гроза. «Проверил», — появился Шубин, останавливаясь за спиной Батиевского. «Давай наденем скафандры, хотя бы легкие. Надежнее как-то. Тащи, если тебе так хочется. Я только что разговаривал с Герой. Он тебе привет передает. Говорит, чтобы не рисковал, ты у нас отчаянный». «Так и сказал», — усмехнулся Шубин, заметно успокаиваясь. «Что будем делать, шеф? Двигаться в этой теснине рискованно, а искать пристанище поздно, да и негде». «Ничего, пробьемся, пеленг слышен хорошо». Батиевский был так невозмутим и обычен, что Шубина оставили почти все его тревоги и опасения, и он даже стал воспринимать ситуацию в героическом ключе. Это была его первая прогулка по Юлии, да еще ночь, в ураган. Танк, кренясь и раскачиваясь, продолжал мчаться сквозь беснующийся мрак, гулом брони отзываясь на удары небесного грома. Столбы белого прожекторного света выхватывали из тьмы то синие откосы берега, то глыбы ноздреватого голубого известняка, то мохнатые шапки сжавшегося под напором стихии юлианского мха. Воздушные вихри подняли в воздух тонны песка и пыли, и вся эта сине-зеленая пелена вскоре скрыла за собой и близкие холмы, и каменистые осыпи, и горный кряж, видимый по ночам благодаря флуоресценции открытых руд торианита. Грохот, вой и гул ханахады достигали такой силы, что Батиевский вынужден был до отказа убавить громкость внешних звукоприемников. Один раз он попытался поискать поблизости маломальски пригодное убежище, однако напор ветра был так силен, что...